эфире «Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Здравствуйте! Сегодня мы будем обсуждать экономические новости футбола июля 2013 года. И обсуждать мы их будем вместе с канадским гуннером Садриддином. Садриддин, приветствую вас.
Добрый день, Иван. Добрый день, слушатели.
У меня вот такой вопрос. Вот смотрите, Ливерпуль, он выехал в Австралию, да? Вы знаете, да, что он там провел ряд матчей в Австралии. Мы видели фотографии, где весь стадион, абсолютно весь стадион, был в ливерпульской форме. У меня есть вопрос. Почему в Ливерпуле, то есть в Австралию ездят и там Манчестер Юнайтед, вы знаете, да? То есть и там бешеное количество поклонников. Вопрос, а что происходит в Канаде? Почему никто не ездит в Канаду? Хотя в Канаде живет там 35 миллионов человек, а в Австралии 22. Сокер не популярен в Канаде, да?
Наверное, меньше, чем в Австралии. Канада все-таки подвержена влиянию штатов и, соответственно, американского футбола, хоккея, бейсбола и так далее. А, тем не менее, в прошлом году, если не в прошлом или в позапрошлом году, летом приезжал Ман-Сити и тоже собирал полный стадион в Ванкувере.
Да?
Да.
И это были болельщики Ман-Сити или просто любопытные?
Это были болельщики футбола.
Ну,
потому
да,
что приехал Ливерпуль, может быть, собрали бы полный стадион болельщиков Ливерпуля, а на Ман-Сити все-таки приехали больше посмотреть и там, не знаю, потрогать Айатуре.
Угу. А сколько стадион в Ванкувере?
Ой, врать не буду. Это стадион принадлежит местной футбольной команде. Ну, я даже не знаю их название. Но он меньше, он 1020.
А-а-а. Ну, 20 тысяч не показатель, как мы знаем, да?
Нет, конечно.
Угу. Ну, просто я думаю, что Ванкувер сам по себе город не маленький, да, ведь там Олимпиада была. И...
Да, ну, город-миллионник, да.
Да, и, в принципе, там, наверное, могло бы быть и побольше. Ну, в общем, я смотрю, как-то не рвутся в Канаду. Рвутся все больше в Австралию, в Юго-Восточную Азию. То есть нам надеяться на то, что... Не то, что надеяться, это я неправильное слово употребил. Ожидать, что канадские бизнесмены будут покупать клубы английской премьер-лиги, не приходится, да?
Вряд ли.
Вряд ли. Хотя американские покупают, и об этом у нас первая новость.
Мухаммед Аль-Фаед продал футбольный клуб «Фулхам» американскому бизнесмену Шахид Хану за 150 миллионов фунтов. За 16 лет владения клубом Аль-Фаед потратил на него чуть большую сумму. Однако для 84-летнего бизнесмена египетского происхождения была более важна не прибыль, а скорость расчетов по сделке, поскольку Аль-Фаед реализует стратегию перевода всех своих активов в кэш.
Ну что вы думаете по поводу Шахид Хана? Аль-Фаеда и Фулхама?
Я думаю, в общем, для самого Фулхама мало что изменится. А Шахид Хан и биографии, и вот своей персоной во многом похож на Аль-Фаеда.
Он что, поставит какую-нибудь статую тоже?
Я не удивлюсь, если честно. Угу. Аль-Фаеда вот эта вот история, конечно, она очень была резонансная, то, что он поставил статую Майкла Джексона, и потом там были не совсем вежливый, не совсем уважительный отклик на реакцию болельщиков о том, что, в общем,
да, Джексон
не имеет ни с футболом, ни с Фулхамом, да? И он это сделал, в общем, это его прихоть была личная.
Да, он сообщил, что если болельщикам не нравится, они могут идти болеть за другой клуб, это я помню, да.
Да, то есть человек достаточно такой эгоцентричный.
И Шахид Хану он сказал, вы знаете, да, что если ты снимешь эту статую, то я тебе сбрею усы.
Да, да, да.
И то, но тот согласился. Видимо, за это ему скинули миллионов 10-15, да?
Возможно. Потому что, ну, премьер-лига, как мы знаем сегодня, ну, клуб вообще купить сложно в нынешней премьер-лиге. И ценники достаточно высокие из-за прилива покупателей. То есть это определенно это seller's market сегодня.
У меня тут есть сомнения, честно говоря, серьезные, Просто потому что лондонский клуб, если иметь в виду вот эту ауру, что это Лондон, что это мировой там финансовый центр туда-сюда, то 150 миллионов за клуб премьер-лиги не кажется мне заоблачной ценой с стадионом 30-тысячником, подчеркиваю, в Лондоне. Угу. Где-нибудь там в Саутгемптоне, может быть, да. А какие мотивы Шахид-хана покупать клуб? Я, на самом деле, с большой тревогой воспринял новость, что очередной американец купил клуб премьер-лиги. Потому что чем больше американцев, тем больше будет давления по поводу превращения АПЛ в закрытую лигу. Вот. Но какие у него мотивы? Что вы думаете? Зачем ему клуб премьер-лиги?
Я не вижу большого отличия Шахид-хана от, как я уже сказал, самого Дуди Аль-Фаеда. И мотивы, я думаю, у него приблизительно такие же. То есть заработать премьер-лиги на Фулхаме очень сложно, что показывает, в общем, пример самого Аль-Фаеда, который продал клуб, по сути, по цене расходов.
Ну, да. Да. Ну, я понимаю так, что у Аль-Фаеда была задача выйти в кэш полностью. Mm-hmm. Со всех своих проектов, не только с футбола, потому что, вы знаете, он продал Харадж за 1.5 миллиарда пару лет назад Катарскому инвестиционному фонду. И он реализует эту стратегию, и для него, наверное, по большому счету 10, 15, 20 миллионов, 30 не так важны, как важно обналичиться и распределить деньги между наследниками. Видимо, никто из наследников не вызывал у него доверия, в смысле, что они будут относиться к Фулхаму так же, как он, да? Поэтому я думаю, что если бы Аль-Фаед там уперся, перед ним не стоял бы вопрос выхода в кэш, он мог бы, наверное, получить и побольше денег. Но он счел, что для него благо получить сегодня столько, сколько есть, а не подождать там до завтра. Но мотив Хана-то вот в чем, как вы думаете?
Ну, история самого биографии Хана такая, что он приехал из Пакистана в возрасте 16 лет. Он работал, первая работа у него была посудомойщиком, и он там в 70-х годах основал фирму, которая занималась косметическим ремонтом автомобилей. Ну, там, бамперы подкрасить, что-то по минимуму. А постепенно эта фирма стала производить и поставлять запчасти для производителей большой тройки, детройтских, Ford, Chrysler и GM. И сегодня человек, видимо, уже вот там в возрасте, он около 60, если не ошибаюсь, и вот он решил, что пора бы уже и славу купить на деньги.
Он на 25 лет моложе, чем Аль-Фаед. На чем он сделал состояние в результате? На запчастях, да?
Да.
Значит, у меня такая есть версия. Кажется, мне близкой к истине. Вы знаете, да, что он же владеет командой по американскому футболу? Джексонвильскими ягуарами. И он, Шахид Хан, он составлял конкуренцию Кронке, пытаясь выкупить Сент-Луис Рамс. 60% тогда продавались. Но в результате владельцы 60% продали Кронке. И из этого можно сделать вывод, что Шахид-хан сам, он болельщик американского футбола, да, раз он рвался купить более такой значимый клуб, чем Джексонвилл. Сент-Луис, понятно, что он покрупнее. Значит, его интересует американский футбол, да? Все-таки его он интересует. И дело в том, что владельцы американских клубов и НФЛ-лига вообще, она стремится к расширению международному, не хочет замыкаться строго в Америке. Вот. И, например, Сент-Луис Рамс имеет уже договоренность, что он сыграет одну домашнюю игру на Уэмбли в 2013 или 2014 году в Лондоне. Тем самым они собираются продвигать американский футбол, национальную футбольную лигу, американскую в Англии. Я прочитал тут текст, где написано было, что уже там более 10 миллионов человек в Великобритании являются поклонниками американского футбола. В эту цифру я не верю вообще никак. Потому что Великобритания 60 миллионов человек, и поверить в то, что каждый пятый как шестой поклонник американского футбола, я в принципе не могу. Потому что надо убрать детей оттуда, да, и так далее. Я думаю, что эта цифра резко завышена, но американцы будут стараться увеличить это количество посредством игр, организации игр на выезде. Но точно так же, как премьер-лига все время ходит вокруг этой идеи, что провести один тур, например, в Азии, да, или еще где-то, то есть расширить свое влияние и фан-базу в лиге в целом. И я думаю, что для Шахид Хана Фулхэм это возможность укрепиться в Лондоне и продвинуть американский футбол в Лондон. И не более. Если это так, то он не будет заниматься футболом в том смысле, в котором мы... Вот в Англии это привычно, да? Ну, это может быть не самый удачный хозяин, но я имею в виду пример, как занимается Майк Эшли, да? Он лезет в решения в какие-то, то есть он в курсе всех этих мероприятий. Я думаю, что Хан ограничится тем, что он наймет менеджмент, то есть чисто модель Кронки будет. Будет поставлена цель безубыточности, чтобы он ничего дополнительного не вкладывал. И через эту историю он будет пытаться продвигать американский футбол. Если это так, то продажа Фулхэма Шахид Хану носит совершенно негативный оттенок. Собственно, я вообще никакого позитива не вижу. Увидите какой-то позитив в том, что Шахид Хан купил Фулхэм?
Нет, я позитива не вижу, потому что для меня Шахид Хан не представляется болельщиком вообще.
Да, футбола. Но футбола нашего, как минимум, английского я имею в виду.
И американского, я думаю, тоже. Я думаю, для человека это просто был способ обрести вот этот celebrity статус. Да?
Возможно,
который, да. Это сегодня, наверное, самый распространенный довод для людей, которые покупают футбольные клубы. И раз уж мы говорили про Jacksonville Jaguars, тут есть один любопытный факт. Он купил Jaguars в 2011 году.
Угу.
2011 года. И сезон... последующий сезон, да, команда закончила со счетом вот, побед-поражений 22-14. То есть 2 победы, 14 поражений.
Ну, то же самое, что Сент-Луис у Кронки. Да? Такого же уровня команды.
Да, и это было худшее в истории команды сезон. Соответственно, после окончания сезона он уволил менеджера и тренера и назначил других менеджеров и тренеров, которые еще менее состоятельны. То есть человек, в принципе, он пришел порулить. Да, он не является большим поклонником спорта, он не является большим экспертом. Но вот сама возможность того, чтобы возглавить большой клуб и влиять на какие-то решения, предпринимать вообще решения, я думаю, она для него представляет большую ценность.
Угу. Ну, наверное, да. Соглашусь с вами. И в этом смысле вот новый хозяин Фулхэма, если все, что мы говорим, похоже на правду, он, в общем, олицетворяет собой противоположное крыло тем хозяевам, которые инвестируют в футбол, вкладываются у него, хотят выигрывать, как, например, хозяева Ман-Сити, и про этот клуб у нас следующая новость.
Манчестер Сити объявил о планах надстройки на стадионе Этихад третьего яруса. Это позволит довести вместимость стадиона до 60 тысяч зрителей и превратит Этихад в третий по этому показателю стадион Англии после Олд Траффорда и Эмирейтс. При этом самый дешевый сезонный абонемент будет стоить всего лишь 299 фунтов.
А вы были, Садриддин, в Манчестере вообще?
В Манчестере был, на стадионе Сити не был.
На стадионе Сити. Я был на новом стадионе, я и на старом был, но я и на новом был стадионе Сити. Я хочу сказать, что это хороший такой современный стадион. И несмотря на то, что Манчестер Сити объявляет о совершенно бешеной заполняемости на уровне там 99%, свободные места там есть всегда. Всегда. И более того, я не знаю, как на матч Манчестер Сити-Манчестер Юнайтед, но на матч Манчестер Сити-Арсенал билеты можно было купить за неделю спокойно в интернете на этот матч. Поэтому мысль о том, что надо довести стадион до 60 тысяч в Манчестере, не выглядит очевидной вот для меня, например. Потому что у них очень дешевые билеты, да, абонементы и так у Сити. И только за счет этого они заполняют 50 тысяч, ну хоть как-то. Вот, и я, честно говоря, не очень понимаю, зачем им сейчас именно до 60 тысяч, у них нет дефицита билетов, они могут как-то еще поднимать ценник даже по сравнению просто с Ливерпулем, которого ценник на билеты выше. Как вы думаете, в чем причина, зачем им поднимать весимость стадиона?
Ну, первая сложность, наверное, в оценке того, насколько заполняется стадион, в том, что они же дают данные по числу распроданных билетов.
Да, естественно.
Не тех, кто вот реально пришел заполнить стадион. И поэтому показатель у Ман-Сити достаточно он высокий. Там данные разнятся, ну, приблизительно около 99%.
Да, да. Других.
Но, тем не менее, это очень высокий. Но билеты дешевые. У них самый дешевый будет в следующем сезоне сезон абонемент 299 фунтов. У Арсенала, естественно, самые дорогие. Но тут вот в чем опасность. Манчестер это, да, это до сих пор промышленный центр, но это все-таки английская провинция. И кроме того, это не самый крупный клуб, как вы понимаете, в эрии, да?
Ну, плюс там есть второй огромный клуб, да?
Ну,
который
вот,
отвлекает жителей.
Большую часть людей, внимания и всего остального, да. И, конечно, после такого решения Ман-Сити рискует оказаться с заполняемостью там, в районе 70%, которая сегодня есть у Уигана. Ну, была. Вот, в прошедшем году была у Уигана. Есть у Эвертона и у других. Достаточно, в общем, Эвертон не скажет, что он неуспешный. Да, он играет достаточно интересно, у него есть своя фанатская база, но, тем не менее, они не могут заполнить стадион, который даже меньше, чем Ман-Сити.
Продать.
То же самое происходит... Ну, да. То же самое происходит со стадионами Ньюкасла и Сандерланда, которые на севере находятся. Они тоже не заполняются там прилично.
Ну, у Ньюкасла 96%, а у Сандерленда 80%. Но в Сандерленде, да, там... Хотя города оба по 250 тысяч, да, и стадионы близкие, но у Ньюкасла, видимо, фан-база намного больше, чем в Сандерленде.
Ну, Ньюкасл побогаче город?
Ну, внешне не скажешь так, что он сильно побогаче. Два промышленных города, в общем. Не знаю, может быть, да. Население одинаковое. Uh-huh. И разница между ними там 15 миль.
Да-да, они совсем
даже. Не зря там это одно из самых кровавых дерби английских.
Угу.
Не, ну в целом это налицо так, картина да. Падения посещаемости. Не посещаемости, падения продаваемости, да, она есть, эта картина. То есть во многих клубах это падает, и в целом средняя посещаемость по премьер-лиге, она упала. Не намного, но упала. В Германии она растет, в премьер-лиге она упала.
Угу.
Зачем строить Ман-Сити 10 тысяч дополнительных мест, там 15% лишних? Есть ли ответ у нас на это?
Я думаю, это в очередной раз эго.
Угу.
Ман-Сити в самом начале затевался как проект. Можно по-разному говорить. Можно говорить, что это был политический проект, можно говорить, что это был пиар-проект. Но суть в том, что это был проект, создан для персепшена, для видимости. Да, он не имеет ничего общего там с желанием заработать деньги или какие-то трофеи покорить. Это для...
Не, ну почему? Трофеи, они же повышают узнаваемость, так что цель трофеев, наверное, есть.
Цель трофеев есть, но она не... это не самоцель.
Это средство, да, вы имеете в виду трофеи?
Да. Да, да. Абсолютно. То есть, если клуб будет узнаваемым, если он будет там в числе грандов, там войдет в число грандов именно вот, в Лиге Чемпионов, следующие там 2-3 года, я думаю, они цель свою достигнут. А сколько уж там трофеев придется ждать, это, я думаю, сегодня, после того, как Абрамович это заняло 10 лет, сегодня уже никто не может сказать, что...
Вы имеете в виду сегодня... саму Лигу Чемпионов?
Саму Лигу Чемпионов, да.
Mm-hmm. Вот, просто Ман-Сити хотите... трофеев-то уже выиграл некоторое количество. Нельзя сказать, что они не выигрывают ничего. Лигу Чемпионов, да, у них провал в Лиге Чемпионов. Я не знаю, с чем он связан. С чем связан провал Ман-Сити в Лиге Чемпионов регулярный?
С тем, что команду строили всего 2 года.
Но она же чемпионат Англии выиграла при этом.
Чемпионат Англии выиграл. Ну, чемпионат Англии это другая совершенно борьба. Это скачки на выживание, да?
Но никто же не претендует, чтобы Ман-Сити выиграл Лигу Чемпионов сразу. Но хотя бы из группы-то можно выйти, нет?
Можно, да. Но Манчини на этом никогда, в общем, и не специализировался.
Uh-huh.
Европейских успехов у него никогда не было. Впрочем, как и у Пеллегрини особых тоже не было, но... Я думаю, что на этом направлении они теперь будут работать.
Ну, то есть мы в целом считаем, что вместимость стадиона, увеличение вместимости стадиона, это именно желание очередной раз выделиться и стать вот третьим стадионом в Англии, да?
Да.
И не более того. Ну, в целом, да, я тоже так, наверное, думаю. Тем более, что у них главный их соперник, Манчестер Юнайтед, он с узнаваемостью у него все в порядке. И теперь за то, чтобы стать спонсором Ман Юнайтед, проводятся тендеры. И об этом у нас следующая новость.
Аэрофлот выиграл тендер и стал официальным авиаперевозчиком клуба Манчестер Юнайтед. Сроки и суммы сделки не разглашаются. Однако известно, что Аэрофлот выиграл в борьбе с Turkish Airlines, которая была признана лучшей авиакомпанией мира в 2011 и 2012 годах.
Вот скажите, Turkish Airlines был спонсором, вы видели эту рекламу, как они мяч там в салоне, да, и Руни ударил в сэра Алекса, да? Мяч полетел, помните, да, и Ван дер Сар. То есть мне очень понравилась, хорошая реклама была. Turkish Airlines ведет агрессивнейшую рекламную кампанию давно. Никаких удивлений у меня от того, что Turkish Airlines стал спонсором Man United, нет. Я уверен, что контракт был очень приличный. Однако проведенный тендер закончился неожиданной победой Аэрофлота. Вопрос. Зачем Ман Юнайтеду Аэрофлот? Если понятно, что игроки летать Аэрофлотом не будут. Ну, куда им летать Аэрофлотом?
Ну, это, кстати, об этом было сказано.
Ну-ну-ну, зачем? Мне интересно. Я прочитал кое-что. Я не нашел ответа, кроме того, который лежит на поверхности.
Ага. Вопрос стоит в том, зачем Ман Юнайтеду не Аэрофлот, не наоборот.
Да, нет, сначала этот вопрос. Зачем Манчестеру Аэрофлот? Манчестер Аэрофлотом не летает. Никто в мире не поверит в то, что Манчестер летает Аэрофлотом. В этом плане коммерческий эффект для Манчестер Юнайтеда был бы больше с Turkish Airlines.
Возможно. Ну, Turkish Airlines, я думаю, тут мотивы разные у двух компаний были.
Не-не, мы сейчас про Манчестер Юнайтед, я с вами согласен. Да, про компании мы поговорим. Манчестеру, то есть мотив, который лежит на поверхности, Манчестеру вообще все равно. Дайте больше денег.
Это вот да.
И мы полетим кем угодно, дискаунтерами, там, дирижаблями, нам все равно. Тот, кто даст больше денег, да, есть какая-то другая логика с вашей точки зрения?
Ну, у них менеджинг директор Ман Юнайтед сказал, что он... Именно они были заинтересованы в том, чтобы заключить спонсорское соглашение с первой российской компанией. И он упомянул, что у Юнайтеда есть 18 миллионов болельщиков в России. Но
вы верите вообще в это?
Тут, понимаете, сложно сказать, что такое болельщик. Можно сказать, что 10 миллионов болельщиков американского футбола в UK только на основании того, что там
телеканал. Это того же порядка цифры, потому что в России... Избирательное население, избирательное, которое может избирать, оно меньше 100 миллионов человек. И мне хотят сказать, что каждый шестой из них болеет за Манчестер Юнайтед, но это чушь собачья. Я думаю, что за английский футбол-то каждый шестой не болеет и не знает вообще про него в России. В России, в целом, в России. В Москве, в Питере картина другая, конечно, но в России в целом английский футбол, я думаю, не имеет 18 миллионов поклонников, которые следят за ним как-то, таблицу смотрят, да, там, понимают, кто на первом месте, кто на третьем. Я думаю, нет этих 18 миллионов человек в России просто. А уж поотдельно про Манчестер Юнайтед, конечно, это говорит не о чем. Но я также не верю, что у них 700 миллионов по миру людей, которые следят.
Да, но они тут тоже... Коверкать можно понятие того, кто следит, кто смотрит.
Да, это... да, да. То есть вопрос определиться в понятиях. Если подошли на улице и спросили, знаешь ли ты, что такое Манчестер Юнайтед, тебе ответили, знаю, и на основании этого тебя зачислили его поклонники, ну да, там можно много людей набрать.
Да, я думаю, правильнее было бы оценивать аудиторию платежеспособную.
Ну, логично, да. Из нее делать экстраполяцию на всю аудиторию, да?
Да, согласен. Например, самое, это вот широко известный факт, самое дорогое время вообще на всем ТВ мы берем все каналы по всему миру, да?
Да.
Оно приходится на Супербол американский.
Угу.
Да, там вот во время перерыва сколько-то показывают, там, я не знаю, сколько минут, но, в общем, вот это время, оно самое дорогое вообще в истории было вот во время последнего Супербола. Почему? Потому что Супербол сам по себе – это платный ивент.
Да.
Человек, который смотрит, или он идет в бар, или он сюда смотрит, он в состоянии заплатить там, $50 в месяц за саму вот этот бокс, который будет его показывать. Это уже означает, что он может заплатить там, за большую часть того, что будет показывать во время Супербола.
Да.
Да, я считаю, что эта аудитория, она премиальная. Несмотря на то, что американский футбол, понятно, смотрит в разы меньше людей, чем премьер-лигу, или даже там ла-лигу, или испанскую. То есть это гораздо цифры понятные. То есть с ними можно работать, с ними можно что-то делать. В отношении премьер-лиги, да, постоянно плавают эти все количества болельщиков. Помните, мы обсуждали как-то, что у Селтика там дикое количество поклонников в Америке. Это тоже звучит абсурдно. Эти цифры ни о чем не говорят. Поэтому я думаю, что для Манчестера это был, ну, это был денежный проект. Перебили оффер Turkish Airlines, который, кстати, не так и не, он не заканчивался по плану, его просто прервали, его переместили.
Ну да, да. Хорошо, давайте пойдем. Ну, мы в целом согласны, что Манчестеру нужны деньги, да?
Да.
Это первым и главный мотив, а остальные все рассказы про 17 миллионов, это так. Зачем Аэрофлоту Манчестер Юнайтед? Давайте такой вопрос поставим.
Аэрофлот, я думаю, что они преследуют общую, более широкую, более масштабную стратегию о преддверии там, Олимпийских игр, в преддверии чемпионата мира 2018 года популяризировать вообще спорт в России и российский спорт в мире.
И вообще Россию в мире.
Да, пускай вот туда, если уже дальше, то да.
То есть Аэрофлот преследует одну из целей, попытку сформирования нового российского образа в мире, да? Что, по вашему мнению, может предложить Аэрофлот Манчестер Юнайтеду? Ну, кроме там самолета для перелетов, чартеров, допустим. Только деньги, да?
Я думаю, что да.
Ну, не может же Аэрофлот предложить какой-то суперсервис. Тем более, что это ничего не объявляется. Я понимаю, там весь мир бы постепенно знал, что Аэрофлот ведет агрессивную кампанию, у него улучшился сервис и так далее. Я не летал Аэрофлотом некоторое количество времени, поэтому я сейчас ничего не могу сказать. Но, допустим, 6 лет назад там, я бы не полетел Аэрофлотом, если бы только была хоть какая-то альтернатива.
Uh-huh.
На внутреннем рейсе, я не имею в виду международный, на внутреннем рейсе, да. То есть я летал, у меня было время, когда я летал в Москву Аэрофлотом некоторое время, и, в общем, я понял для себя, что я с Аэрофлотом закончил просто.
Uh-huh.
По уровню сервиса, по уровню, то есть просто по уровню, как с тобой разговаривают на борту даже. Я не знаю, может быть, у них что-то изменилось в лучшую сторону, но что у меня не вызывает сомнений, что возможности Аэрофлота финансовые несопоставимо ниже, чем возможности Turkish Airlines. Ну, просто потому, что они перевозят в два раза меньше пассажиров.
Да, согласен. И Turkish Airlines, он больше, там, в полтора-два раза, и по количеству того, ну, как они
называют? Флот у них там, да.
Платили у них больше, перевозят они больше. Но тут мы, вот в этом умозаключении мы подразумеваем, что обе компании существуют на едином рынке, когда это на самом деле не так.
Я бы даже сказал, что я не это подразумеваю. Я подразумеваю, что за Аэрофлотом стоит государство.
Ну да.
И что сам Аэрофлот по себе никогда бы эту сделку не смог заключить финансово, я имею в виду. То есть она была бы губительна для компании просто. Вот. Если бы за Аэрофлотом не стояло государство, и государство не хотело бы улучшить имидж России посредством заключения подобных сделок. Вот так, мне кажется, выглядит вся эта история. Хотя, поскольку никто, нигде, ни слова не сказал о сумме, да, то мы с вами все это домысливаем. что эта сумма больше. Ну, просто логика подсказывает, что там заоблачное предложение было, заоблачное, от которого Man United не смог отказаться. Более того, я думаю, что отказ от Turkish Airlines связан именно с тем, что Man United предложили эти деньги, и только и зная, что у них будут эти деньги, они провели этот тендер и, ну, и отказались от Turkish Airlines. То есть это предложение, от которого невозможно было отказаться. Я не знаю, во сколько оно, в 2-3 раза больше, чем турецкое.
Да, турецкое тоже не разглашалось.
Да, да, турецкое мы тоже не знаем, какие это суммы, да. Но принципиально говоря, я думаю, что это не рыночный контракт вообще. Ну, если брать рынок контрактов перевозчиков с футбольными клубами, да, то это не рыночный контракт, то есть это контракт гораздо выше рыночного. Я хочу сказать, и в этом смысле могло бы обеспокоиться УЕФА, да, на эту тему, что это за контракты такие заключаются. Но всем совершенно понятно, что нет никакой аффилированности между Аэрофлотом и Манчестер Юнайтедом. Ни русских хозяев нет, ничего нет. То есть это чистая коммерция и чистое желание Аэрофлота продвинуть себя в мире.
Да, согласен. А тут, знаете, у этой истории есть такое неожиданное продолжение. Я наткнулся, вот когда искал цифры контрактов турецких авиалиний, Аэрофлот, других компаний. В прошлом сезоне, за прошлый сезон, европейские клубы, сами клубы, заработали 4,5 миллиарда на спонсорских контрактах. Это без цифры УЕФА, то есть без выплат УЕФА, вот просто спонсоры.
Ну, понятно, да.
Из этих 4,5 миллиардов увеличились доли, значит, компаний российских.
Вы имеете в виду из рекламодателей, да, из спонсоров?
Да, рекламодателей. Ну, это включает в себя название.
Я понимаю,
стадионы,
да.
Все остальное. В общем,
российских увеличилось, это понятно, еще чьих?
Российские, ближневосточные.
Логично.
И дальневосточные, то есть Китай, Вьетнам, вот это все. Но тут есть пугающая динамика, потому что Аэрофлот ведь не единственный в своем вот в этом процессе, когда предлагаются нерыночные условия к компании, которая, собственно, на рынке-то и не работает. Вот на таком рынке открытом, да? Этихад, Эмирейтс, тоже компании, которые сами по себе не могут себе позволить такие контракты.
Ну, наверное, не знаю. Этихад, думаю, что точно. Эмиратс все-таки это большая компания очень уже. И возможно, что она и может. Ну, да, хорошо. К чему вы?
К тому, что вместе с владельцами тоже, которые из вот, третьих стран, не европейских, да, не американских, возрастает доля рынка, как спонсорская, так и людей, которые покупают клубы, которые не работают на рынке. И у вас возникает, как результат вот этого, возникает совершенно полный такой каламбур, когда цены на игроков завышены, как результат, да, предлагают клубу сверхконтракт, он этот сверхконтракт использует на покупку сверх, ну, зарплату, сверхзарплаты и сверхтрансфера.
Да.
И в итоге, мне кажется, это, конечно, вот в дальней перспективе для самого европейского футбола, клубного, это, конечно, губительно. Потому что компания, которая не зарабатывает, или организация, которая не зарабатывает деньги на рынке, которые эти деньги ей просто выдают на руки, она не может и не должна их инвестировать в клуб, который, в свою очередь, будет заниматься тем же самым.
Значит, я вот что вам скажу. Теория вопроса понятна, что вы имеете в виду, но, значит, у меня просто есть, был жизненный пример, когда на одном из рынков, я не буду говорить о ком, это не важно совершенно, на одном из рынков была та же история. В него пришли газовые деньги. Это был достаточно узкий корпоративный рынок, и в него пришли газовые деньги. И была организована компания, которая начала заходить на рынок посредством демпинга просто. Да? То есть им было все равно, сколько зарабатывать. Им важно было собрать клиентуру и увеличить обороты и так далее. Эта компания прожила 3 года и умерла вообще со скандалом, с как сказать, с разборками, с дичайшими на весь город и так далее. Я к тому, что какие бы деньги у вас не были, какие бы вы ни тратили, если вы ведете дела плохо, то никакие деньги вас не спасут от плохого конца. Поэтому осуждать Ман-Сити, например, да, например, осуждать Ман-Сити за то, что они вкладывают много денег, шейхи, да, которые выкачаны из нефти и закачаны в футбольный клуб, можно было бы только в том случае, если бы Ман-Сити не выигрывал чемпионат Англии, не выигрывал Кубок Англии и так далее. А поскольку эти деньги дают результат, то это естественный процесс. Он будет идти всегда. Деньги будут стремиться переходить туда, где на взгляд людей эти деньги будут приносить финансовую отдачу или пиар-отдачу, да, или повышение узнаваемости и так далее. То есть этот процесс невозможно остановить. Все, кто будет с деньгами управляться плохо, все вылетят все равно в трубу. Я не вижу тут прямо вот такой проблемы для самого футбола. То есть вам не нравятся зарплаты игроков новые и трансферные цены? Ну, так это же вопрос инфляции только и все.
Не вполне, я думаю. Тут я могу привести еще один пример. Была новость, наверное, около года назад, когда один из директоров испанского одного клуба, я уже не помню какого, говорил, дал интервью в «Нью-Йорк Таймс» и говорил о том, что если вот, текущая ситуация сохранится...
Да-да-да, это президент Севильи был.
И в целом мы можем сегодня
наблюдать... Что все, когда... испанский футбол умрет, сказал он, я помню, да.
Да-да-да. Если этот текст. Вы посмотрите сегодня клубную ситуацию с клубами, помимо Реала и Барселоны, которые Реал и Барселона, они, собственно, не связаны вот сегодня с испанским футболом, потому что весь остальной испанский футбол живет одной жизнью, а эти два клуба живут другой. И сегодня Ла Лига, она мертва в плане конкуренции. Да, там клубы 17-й конкурируют с 15-м, но за первое место конкуренции нет уже много-много лет.
Но при этом Атлетико Мадрид выигрывает Кубок УЕФА.
Ну, Кубок УЕФА, не сказать, чтобы это был
какой-то турнир. Ну да, а Барселона выигрывает Лигу Чемпионов. Просто тезис о неконкурентности Ла Лиги, мне кажется, мягко говоря, спорный. Если взять там первые 4 команды или 5 Ла Лиги и первые 5 команд английской премьер-лиги и провести между ними какой-то там межсобойчик, то я думаю, что АПЛ проиграет. Ну, так я думаю.
А я думаю, если пойти дальше и там 20 на... Ну, в Ла Лиге тоже 20 команд.
Ну, это я не знаю, чем закончится матч Сандерленда с Вильяреалом. Я не знаю. У меня нет совершенно уверенности, что Сандерленд там выиграет. И у Лили там Севилья Фулхэм. Я думаю, что вообще Севилья выиграет без вопросов. Мне кажется, что все это несколько такая надуманная вещь. Я согласен с вами в том, что дела в испанском футболе с финансовой точки зрения плохие, потому что неправильное распределение телеправ, да, с этим я согласен. Но, во-первых, они собираются менять, по-моему, с 2016 года уже. Там чуть не принято решение, что они поменяют. Во-вторых, испанский футбол жив и прекрасно конкурирует со всеми. То, что там два клуба оторваны от всех остальных, ну да, и то в этом году Атлетико Мадрид там с Реалом бодался до последнего за второе место. Мне кажется, смотрите, это все-таки не есть факт, что там становится все хуже, хуже и хуже. Мы не можем это ничем проверить, кроме как результатами международных матчей. Согласны, да? Атлетико Мадрид Кубок УЕФА выигрывает, Барселона Лигу Чемпионов выигрывает. Реал где играл сейчас в Лиге Чемпионов? В полуфинале? С Дортмундом играли две испанские, две немецкие команды. Ни одной английской. Угу. Но, тем не менее, тема с тем, что в футбол английский приходит много разных денег, и вообще футбол, не имеющих отношения к футболу напрямую, да, но рвущихся, тем не менее, каким-то образом в футбол, я согласен, что такая тенденция есть. Но в связи с этим меня совершенно удивляет факт, что у Football League, который объединяет второй, третий, четвертый дивизион. Были проблемы со спонсором, и об этом у нас следующая новость.
Букмекерская контора SkyBet станет новым спонсором Football League, включающий 72 команды из 2-го, 3-го и 4-го английского дивизиона. Пятилетний контракт заключен на сумму 6 миллионов фунтов в год. Судьба контракта решилась всего за 2 недели до начала сезона. За аналогичный контракт в АПЛ Barclays Bank платит по 40 миллионов фунтов ежегодно.
Садриддин, ну согласитесь, что 6 миллионов фунтов в год это, собственно, сумма, которую может позволить себе огромное количество дальневосточных, ближневосточных, российских и так далее компаний. Я уверен, да, что контракт Аэрофлота с Манчестер Юнайтед гораздо больше. Вопрос, а почему никто не хотел стать, вот, как бы мы сказали, второго этажа, спонсором второго этажа английского? Почему? Вы думаете, в чем проблема?
Ну, это даже не второй этаж, это вот если брать второй дивизион, это получается третий по старшинству, да?
Нет, это ровно чемпионшип, лиг 1 и лиг 2.
А, это включает в себя чемпионшип?
Включает чемпионшип, лиг 1 и лиг 2. Почему, ну, почему нет желающих, что SkyBet там за 2 недели, там длительные переговоры, NPAO, Coca-Cola он назывался когда-то, Coca-Cola отказалась продлять, потом NPower был, NPower отказался продлять. И буквально там они с трудом нашли этот... Ну, не нашли, там были переговоры длинные, но NPower пытались уговорить. Но вот почему? Почему там нет тендера, например, да?
Я думаю, это показывает на огромную разницу между футбольными командами, которые получают какой-то медиа-кавыч.
Угу.
И получают, соответственно, через этот медиакоруч они получают влияние. Понятно, что влияние это тоже слово такое скользкое, но влияние, допустим, Man United и там Арсенала, допустим, оно несоизмеримо выше, чем какого-нибудь Peterborough United. А, соответственно, спонсоры и новые владельцы, они ищут как раз клубы, через которые можно получить такой publicity, можно получить имидж, все, что хотите с этим связано. Поэтому вот тут не разница в деньгах.
Садриддин, версия не годится. Значит, в новом сезоне Sky Sport будет показывать, ну, именно Sky, да, берем. Sky будет показывать 116 игр премьер-лиги и 90 игр футбол-лиги. Эта разница очень небольшая. Очень небольшая. В 26 игр из 116. То есть это чуть более 20% разницы. Поэтому по английскому телевидению чемпионшипа будет в достатке. Плюс BBC показывает обзор чемпионшипа. Обзор вообще футбольной лиги. Футбол лиг шоу у них называется еженедельно. Поэтому это не очень, мне кажется, аргумент. Если иметь в виду, что там 20% всего разница в телевизионном покрытии, да, а в контракте разница там в 7 раз получается. То есть, конечно, узнаваемость АПЛ намного, намного выше, чем в футбол-лиге. Тут нет сомнений. Но в футбольной лиге есть своя узнаваемость. То есть, есть возможность попасть на английское телевидение, во все газеты, где во всех таблицах пишется, там писалось Coca-Cola Championship, NPower Championship. Сейчас будет писаться SkyBet Championship. То есть там есть такая рекламная составляющая очень большая. Очень большая. Мне кажется, что версия, что там совсем неинтересная в рекламном смысле футбольная лига, она не очень работает.
Я думаю, тут отталкиваться надо не от того, сколько их показывают, а от того, кто.
Да, вот это наверное, больше. Что кто захочет смотреть, какое количество народа будет смотреть матч Шеффилд Юнайтед, там, я не знаю. Но в Англии будут смотреть.
В Англии будут смотреть именно люди, которые либо живут, либо выросли, либо какую-то еще ассоциацию имеют именно вот с этим самым
Шеффилд
Юнайтед.
Да.
Вся страна не будет на них смотреть, это понятно. Но это за собой тянет и рекламные контракты, и цену спонсорства всей этой лиги.
Не, ну смотрите, картина, на мой взгляд, если мы шире ее возьмем, выглядит следующим образом. Значит, я вам хочу сказать, что вообще посещаемость, не телевизионная, а посещаемость в чемпионшипе 17,5 тысяч. В Лиге 1 7 и в Лиге 2 4,5. То есть это приличная посещаемость. В чемпионшипе просто по меркам Европы это хорошая посещаемость. Это уже немало само по себе. Мне кажется, что вопрос со спонсорством стоит следующим образом. А чемпионшип и Лиг 1, Лиг 2 это не международные лиги. То есть это лиги английские не в плане того, что там английские команды играют, а в плане того, что это английский рынок чисто. Что нет международного выхода. То есть чемпионшип очень немного показывают за границей, очень мало. По сравнению с АПЛ ничтожно мало. И поэтому это узкий рынок. То есть, ну что нужно Кока-Коле, да, чтобы покупали больше Кока-Колу? Так вот, если ты спонсор АПЛ, то ты охватываешь весь мир сразу. А если ты спонсор чемпионшипа, то ты, в общем, охватываешь только Англию. Поэтому уровень контракта маленький. Мне понятен, что он 7 раз. Он не связан, конечно, с телевизионными покрытиями. Но вопрос в том, а почему Coca-Cola отказалась-то? Почему Empower отказался? Потому что, видимо, этот контракт стал не оправдывать, перестал оправдывать их ожидания. То есть он стал плохо работать. А вот почему стал плохо работать контракт у главного спонсора футбольной лиги, это очень большой вопрос. Англичане меньше ходить на футбол не стали, смотреть его меньше не стали. Я имею в виду вот футбол второго этажа. И в чем причина того, что у них падает коммерческая привлекательность лиги, мне, честно говоря, вообще непонятно.
Ну, покупательная способность англичан, она сильно подкосилась. Потому что я помню... Кока-Кола была спонсором вот, второго этажа очень долго.
Да.
Очень долго. Я еще был в Лондоне, не помню, и уже тогда она был такой стражил спонсор.
Да.
Я думаю, я связываю это с тем, что тут же мы не говорим о том, что кто-то тут не перебивали офферы. Игры, кто больше даст, тут не было, потому что B&Q. Который прерывал переговоры, там была они бились вокруг цифры 7 миллионов фунтов в год, которую платил и до этого Empower. А Empower контракт прерывал, BAQ так и не пришел к соглашению насчет суммы. После этого это все попало на SkyBet. Притом символично то, что в конце концов офер, который выиграл, ну, единственный офер, собственно, который был, отдал SkyBet. Да? SkyBet это букмекерская контора, а тотализаторы, букмекерские конторы, они котируются, не то что котируются, они имеют успех на рынке депрессивном.
Что такое депрессивный рынок?
Депрессивный рынок это английский рынок сегодня, вот если мы берем целую экономику. Чем больше, тем меньше люди зарабатывают, и тем хуже они живут, тем больше они хотят играть в тотализаторы. Это, в общем, пример такой всемирный.
Ну да, найти фортуну где-нибудь, да?
Да, он, в общем, в подтверждении не нуждается, он работает везде, во всех странах. А Coca-Cola, я думаю, как и вот другие спонсоры, которые были, они ушли именно в результате того, что они перестали видеть отдачу, они перестали видеть то, что повышается там спрос на их продукцию. Потому что Великобритания, особенно после финансового кризиса, конечно, встала на путь экономики, который очень жесткий был для населения.
Нет, ну в Англии, да, в Англии кризис и продолжается, в общем. И надо сказать, что с 2008 года, конечно, покупательная способность упала. Но мне всегда казалось, что Coca-Cola должны покупать все время. И как раз вот ритейлеры, которые продовольственные, они-то как раз живут неплохо, потому что люди меньше стали тратить, может быть, на развлечения и на все остальное, а продовольственные ритейлеры в 2009 году имели прибыли, даже рост оборотов. Тем не менее, несмотря на то, что вот я сейчас сказал по поводу общей английской диспозиции, что люди меньше тратят на развлечения и на прочее, тем не менее, Sky Sports с нового сезона поднял цены. И у нас об этом следующая новость.
Обнародованы новые цены на спортивные пакеты Sky Sports, включающие футбол. Всего на платформе Sky Sports будет показано впрямую 154 игры АПЛ. И для того, чтобы все их увидеть, пользователь должен будет заплатить около 60 фунтов в месяц, включая июнь и июль, что на 15% дороже предыдущего периода.
Ну, мы как-то уже разговаривали в ЭКФуте о том, что Sky поднял давно цены для пабов. И пабы в массовом порядке начали отказываться, потому что там чуть не в два раза поднялся ценник. Пабы начали в массовом порядке отказываться от всей этой истории. И начали ставить себе иностранные ресиверы. С чем продолжается война английской премьер-лиги, которая ходит по пабам, пытается запретить, ходит по судам, пытается запретить показывать им с иностранных ресиверов и требует, чтобы все устанавливали Sky Sports. Что, как установил уже Европейский суд, полностью противоречит европейскому законодательству о конкуренции. Но, тем не менее, Садриден, 60 фунтов в месяц для частного, 60 фунтов в месяц, это же для человека, для домашнего просмотра. Как вы оцениваете эту стоимость?
Мне кажется, она запредельная. Я могу вам сказать, что я вот для будущего сезона подключил себе премьер-лигу, которая в Канаде показывается по два канала, TSN и TSN2. Весь пакетч именно для премьер-лиги стоит $7.
В месяц?
$7 в месяц, да. Ну, вы покупаете стандартный пакетч остальных телеканалов, которые там... Я смотрю только футбол, поэтому весь с коробкой, с возможностью записи, сохранения. Всего-всего-всего, это стоит $29.
Сколько стоит?
$29.
В месяц?
Да.
Суммарное, которых... суммарное счастье стоит $29 в месяц. То есть это аренда коробки, да? Входит туда. Аренда ресивера, в смысле. $29 в месяц, что в переводе на английские деньги, это где-то 18 фунтов. То есть это в 3,5 раза дешевле в Канаде.
Да.
Значит, я... Могу сказать следующим образом. В России это было в последнее время бесплатно, потому что это было на канале «Россия 2» и «Спорт 1». Просто ни у кого не было «Спорт 1», то все, да? Тут ты приплыл сразу. А отдельной подписки на АПЛ в России не было, и я так подозреваю, что в этом году на нее тоже не будет отдельной подписки, а будет просто пакет НТВ+, куда входит куча всего... Для кучи всего еще там. Германия, Испания, Италия. И вот в этой куче я плачу максимальный пакет. У меня стоит в переводе на фунты. У меня стоит, сейчас я соображу, 25 фунтов. Но это не только Англия.
Ну да, понятно.
То есть это все вообще, точнее весь пакет, он называется Суперспорт, он примерно стоит примерно 25 фунтов. Вот. Ну, наверное, российская покупательная способность меньше английской, с одной стороны, да? С другой стороны, за 60 фунтов в месяц вы не получите весь спортивный пакет Sky. Весь спортивный пакет, там еще два канала у них есть. И это не все, что вы получите. То есть, если на НТВ Плюс за 25 фунтов получите весь спорт. Ну, по крайней мере, так было. Может быть, с нового сезона что-то поменяется. Я сейчас вот так плачу. То на Sky вы получите не весь спорт. И, например, крикет, да, который популярен в Англии, который частично показывает по общенародному каналу, каналам, но и на Sky показывает впрямую эту историю. Вы вообще смотрите крикет, нет?
Смотрел, когда был в Англии, он действительно достаточно популярен.
Да, но я не могу смотреть спорт, который длится весь день.
Да, вот это вот основная сложность. Он же еще длится там...
И несколько trial. Дней, да, и несколько да. дней. И весь день. Там,
да, сам матч длится может даже там часов 8, но до этого есть предшествующий матч у Tryouts, который длится еще 2 дня.
Да, то есть, и короче, очень... да, в моем понимании это несмотрибельная история. Не, ну то есть можно посмотреть там. 15 минут, 20, полчаса. Ну, вот смотреть это целый день, мне кажется, что человеческий организм не приспособлен к получению постоянных эмоций в течение дня. То есть какой-то должны быть перерывы, должны быть перерывы какие-то.
Там нет постоянных эмоций, потому что это слишком все повторяется из раза в раз, да, они кидаются. Да. Поэтому нет там никаких эмоций, в отличие от футбола.
Ну, крикет, короче, я, наверное, поэтому и не смотрю. Меня когда-то учили правилам, я уже забыл все. Так вот, но крикет, тем не менее, в Англии популярен. Чтобы его смотреть, например, вам нужно будет докупить еще каналы у Sky Sport. Так что 60 фунтов – это в целом футбол. Да, туда будет входить Испания, там еще что-то. Но это не вся программа спортивная Sky Sport. В свете того, что в Англии все-таки депрессия, да. Да, рецессия, да. И пока нет признаков того, что из рецессии есть выход, то, в общем, я, конечно, верю маркетологам Sky, да. Но я хочу сказать, что это ценник, который, мне кажется, должен существенно снизить продажи. Я не представляю себе, как англичане будут платить. Значит, 60 фунтов в месяц – это 720 фунтов в год, да? Если ты имеешь плюс абонемент на футбол, ну, возьмем какой-нибудь спокойный там, 600 фунтов еще, да? Абонемент же, мы знаем, это не все. Англичанин не может прийти просто на футбол. Он должен там выпить пиво, он должен съесть там гамбургер. То есть, а плюс, если тебе надо доехать еще куда-то, плюс транспортные расходы, то есть, поход на футбол гарантированный, там, 50 фунтов тебе обойдется. Если, ну, считай, дешевый билет какой-нибудь, 50 фунтов там на две игры, это 100, да, плюс 60 телевидения, то есть, если у тебя еще ребенок, то это все увеличивается в смысле похода. То есть, это... Я думаю, расчет маркетологов на то, что футбол будет занимать все больший процент в тратах рядового англичанина, потому что англичанин не может отказаться от футбола. Мне кажется, что расчет неверный. Кстати, я думаю, именно с этим, с ростом цен на абонементы, естественно, связаны падения продаваемости, это понятно. Но я думаю, что вообще этот расчет неверный. Но у Sky нет выхода, потому что Sky заплатил такие деньги... Да? За трансляции. Что он вынужден ставить какие-то заоблачные цены на всю эту историю. Вот, и ждать, что с ним будет. Во всяком случае, как я понимаю, с пабами у них проблема. Вот. И я думаю, что с частными показами у них тоже будет проблема, потому что переложить на англичан вот это бремя, которая заплачена в тендере, вот переложить его на рядового англичанина будет очень сложно. Очень сложно. То есть англичанин будет активно сопротивляться, тем более, что мы знаем, что можно купить греческий ресивер или, например, итальянский и поставить его дома, и все это будет там в разы дешевле. Реально в разы дешевле. Да, ты, может, там не сможешь посмотреть по-итальянскому, например, все игры, а там покажут тебе 6 игр из тура. Но я думаю, что количество людей, которым нужно все игры, чтобы они имели возможность смотреть, ничтожно. Просто ничтожно.
Это возможно и так, но мы же берем... Ну, смотрите, первое, мне кажется, Sky Sports использует то, что они получили львиную долю игр, которые они будут транслировать, потому что конкурент у них только один, это BT.
Ну, пока да.
Ну, если мы берем именно только внутри Англии, если мы не берем совсем какие-то некошерные методы, как там стриминг через интернет делать, то конкуренции большой нет. И, допустим, если вы являетесь болельщиком клуба не из большой там четверки или шестерки, а болеете за какой-нибудь Кардифф, например,
да,
то шанс того, что вашу игру не покажут по BT, у вас единственный шанс остается купить, пускай не месячный, но разовый абонемент, чтобы посмотреть именно эту игру, у Sky Sports. На что, я думаю, делается расчет?
Понимаете, pay-per-view система, я не знаю, есть ли она сейчас, ее не было раньше на Sky, это все были басни несведущих людей. У меня было самого Sky Sports какое-то время, там 2 или 3 года. Я, ну и когда жил я в Англии, тоже у меня был собственно, оттуда и был. И я хочу сказать, что там нет системы pay-per-view, но не было, она, возможно, появилась за какое-то время. Для спорта. Она была для концертов каких-то, еще там для чего-то. Для спорта не было. И я не думаю, что pay-per-view даст Sky какую-то ощутимо такую серьезную выручку. Основная выручка – это абонентская плата. Там идет комбинация, постоянная комбинация пакетов. Потому что вы же знаете, да, что на первом месте у всех кабельных, ну, спутниковых операторов не спорт в объеме продаж.
Да, конечно.
Это кино. Угу. Вот, и поэтому они соединяют там спорт плюс кино, да, дают какую-то в результате скидку и на кино, и на спорт, но денег получают больше, ну и так далее. То есть они будут комбинировать всю эту историю в результате. Если вы еще смотрите кино, то вы можете сэкономить чуть-чуть на футболе, но вопрос не в этом. Вопрос в том, сколько вы физически вообще можете потратить деньги на телевидение спортивное. Вот и все. То есть разговоры о том, что англичан высокий уровень жизни, ну да, только высокий по сравнению с кем. И англичан очень большая, как бы сказать, прослойка низкооплачиваемых слоев населения. Очень большая. Да, я думаю, что они в основном и являются потребителями да, спортивных мероприятий. Поэтому цена 60 фунтов в месяц, она, конечно, не запретительная, но она очень тяжелая и трудноподъемная. Угу. Думаю, ну, что...
Да. Тут нам, значит, сайт, я вот нашел информацию, нам говорят следующее. Есть еще два провайдера, которые покупают услуги у BT и Sky самого. У них можно такие pay-per-view услуги у них предлагаются. Один называется TokTok Plus TV, mm-hmm. а другой называется YouView.
Но смотрите, тут история, я понимаю, да, но история не связанная, потому что они платят Sky за трансляции, и на этом все. Дальше они зарабатывают деньги сами. То есть то, да. что Sky продает на сторону трансляции, это понятно. Но мы-то говорим не о том, что он продает на сторону, а о том, что он продает людям. Вот. То есть я думаю, что число подписчиков полной картины АПЛ, да, вот эти 154 игры, по сравнению с прошлым годом, оно уменьшится. То есть да, будет значительное количество народу, которое откажется платить Sky 60 фунтов в месяц за прямые игры АПЛ. Так вот. Я думаю. И в то же время самое, я думаю, что в связи с переходом английского футбола на НТВ+, у НТВ+, как раз подписчиков прибавится. Ну, когда футбол идет с бесплатного на платный, то платное, конечно, спутник, он выиграет какое-то количество клиентов, которые привыкли смотреть футбол за последние там, 2 года в России или 3, сколько он был в бесплатном исполнении. Ну, я понимаю, что вы-то на год уже заплатили, да?
Да.
Ждете нового сезона с нетерпением?
Конечно, я думаю, это сезон будет даже лучше, чем вот позапрошлый, когда там по очкам было. Ну, Мансити, когда выиграл, 11-й год был, да, правильно?
Да, Мансити выиграл не последний чемпионат, а предпоследний.
11-12, значит, сезон был. Вот, я думаю, следующий сезон даже приплюнет тот вот 20-й, который был сезон. И будет очень интересно, потому что новые тренеры, новые владельцы, новые деньги, новые игроки. И, конечно, АПЛ окончательно утвердился в качестве такого прайм-чемпионата. Потому что даже вот новые фанаты футбола, они именно начинают свой просмотр, свое изучение клубного футбола именно с АПЛ.
Это я не знаю, где... В России, я думаю, они начинают с России все-таки. Но это уже тема для других подкастов. А вот то, что новые деньги, мы это обязательно обсудим в следующих выпусках. А на этом Экофут подкаст с новостями июля 2013 мы заканчиваем. Садридин, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания. Выпускающий редактор подкаста Нина Гольдберг, чей голос вы услышите сразу после того, как я с вами попрощаюсь. А с вами был Иван Меркурьев. Всего вам самого доброго.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.